Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы преподавания естественных наук в младших и средних классах. В студии «Радио Свобода» завуч Московской школы «Интеллектуал» Евгений Филатов и преподаватель школ «Алиф» и «Интеллектуал» Яков Абрамсон. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве. 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос Евгению Филатову. Скажите, пожалуйста, вот ваша школа «Интеллектуал», довольно новая школа, и вы начинаете там работать с ребятами с пятого класса, и причем уже по таким специальным программам. Вот скажите, пожалуйста, вот насколько надо учитывать вот возрастные особенности? Какие вот проблемы с такими вот ребятами, уже не младшими школьниками, а вот средними школьниками есть?
Ну, возрастные особенности пятого класса, я бы сказал, такие. Прежде всего, ребята испытывают очень мощный стресс перехода от начальной школы к средней школе.
А что, с чем он
связан?
Потому
что у них был один учитель, у них было ощущение, что есть школьная мама, которая вот за них, о них заботится, и вот что вот они приходят к одному учителю, он их все время учит. Теперь они приходят ко всем разным учителям. Огромное множество требований, которые могут не совпадать. Это первый момент. Второй момент для них, конечно, они перешли из обычной школы, ну, скажем, где обучение, грубо говоря, алгоритмическое, да,
так? Формализованное,
да, то есть, когда человек должен четко выполнять команду учителя. Ну, основной, как говорится, алгоритм обучения в начальной школе, ты должен научиться послушанию, выполнять то, что сказал учитель. И если ты нарушаешь какие-то мелочные процедуры, например, не столько клеточек оступил, сколько надо, я считаю, за нарушением, за это могут наказать.
Ручки не лежат на парте.
Ручки не лежат на парте, скажем, сказал что-то не вовремя. Вот это все нарушение. Они попадают в другую немножко среду, где, по большому счету, поощряются вот собственные мысли. Так была задумана наша школа, что мы помогаем максимально раскрыться тем детям, которые, генерируют собственные идеи, любят им делиться, любят решать интеллектуальные задачи, и для них это все интересно. Поэтому у них происходит как бы вот здесь такой, я бы сказал, резкий переход в новое качество. Вот. И здесь, конечно, нужна максимально благожелательная атмосфера и максимальная поддержка любых успехов ребенка. Вот. Это, наверное, главное. Возрастной момент, переход от начальной школы к старшей. Потому что вот я многократно наблюдал, что массовое падение интереса к учебе – это именно пятый класс.
Да?
Да.
То есть вот ребенок на этом переходе, да, ну как, знаете, шахматисты говорят, что главные ошибки делаются при переходе из дебюта в Миттельшпиль, из Миттельшпиля в Эндшпиль, да, так и в школе, переход из младшей школы средней, из средней в старшую, да?
Да, и причем у многих он теряется навсегда.
Понятно. Вот вопрос Якова Абрамсона. Вот вы как раз много работаете с младшими школьниками, с самыми маленькими.
Да.
А в школе, это в школе Алиф, да?
Да.
А в школе «Интеллектуал» вы работаете как раз уже со средними ребятами, потому что там маленьких нет. Вот как вы как бы видите их и в том состоянии? Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, это разные дети. В школе «Алиф» это частная школа, и там отбор по другому, так сказать, принципу идет. В школе «Интеллектуал» есть еще одна проблема. Там все-таки отобранные дети, это селективная школа, школа для одаренных детей. Еще есть одна проблема, которую вот Евгений Николаевич не отметил, но она есть. К нам приходят все-таки в основном отличники. А здесь они превращаются из отличников, уже кто-то из них перестает быть. И вот, скажем, одна девушка уже...
Вы в «Интеллектуале» уже, да?
Да, в «Интеллектуале» она подошла ко мне и сказала: «Яков Ильич, вы разбили мое сердце». Я впервые у вас получила в жизни двойку. Впервые в жизни получила двойку. Ну, потом она повыкла, привыкла, научилась радоваться четверкам. Четверка – это очень хорошая оценка в такой школе, потому что уровень требований другой.
Понятно. Ну вот, а что у ребят, какие вот такие особенности, которые нужно учителю учитывать и учитывать родителям? Дело в том, что, знаете, вот с чем я столкнулся очень много и сталкиваешься, и что очень многие родители, они нетерпеливы к детям. Они считают, что дети должны очень быстро все схватывать, должны все понимать. И если у ребенка, вы учитель математики, да, математика такая очень ключевая дисциплина, по которой идет разделение.
Ну, вы понимаете, дело в том, что я и в Алифе, и в «Интеллектуале» преподаю по собственным программам. Я не использую государственную программу совершенно. Поэтому у меня другая проблема, у меня обратная проблема. Не в том, что они жалуются, что дети не понимают. Они жалуются в основном, что они сами не понимают. И у меня был такой случай, когда пришел дедушка на родительское собрание и говорит, что он не может выполнять с внучкой домашнее задание в первом классе. И потому что он не понимает этот материал.
А что же за материал-то был?
Вот, это, ну, система счисления. Мы начинаем их с первого же класса. Ага. Не только десятичную, а параллельно все остальные. Одновременно.
Ага, понятно. Двоичную.
Ну да, естественно, да. И я ему сказал, что, в общем, моя задача стоит не в том, чтобы дедушку научить, а в том, чтобы внучку научить. А родителям, конечно, тоже они могут научиться уже у своих детей дальше.
Понятно, понятно. Скажите, вопрос Евгения Филатова. Вот вы зауч такой школы. Вот сидит Яков Абрамсон, да, который преподает так, что дедушка не понял. Есть у вас, наверное, по физике кто-то, но вот вы сами, да, так преподаете или кто-то. Вот как с родителями, у родителей понимание, ребят, что бы вы хотели сказать родителям, вот школьников, переходящих вот в средние классы, ну, не только одаренных, но одаренных в частности?
Ну вот, то, что касается одаренных, наверное, здесь главный момент какой? Максимально помочь детям раскрыть свои способности, максимально помочь раскрыть и максимально поддержать. То есть ключевое слово, я бы сказал, такое – успех. Ребенок должен почувствовать успех. Если он почувствовал успех, то ему все нравится. Если он в состоянии такого, что не получается, все не нравится. И, значит, вот неуспех к предмету переносится, так сказать, уже на нелюбовь к предмету, к учителю и так далее. Значит, мы должны максимально дать такие условия, чтобы они смогли достичь успеха, научиться и получить удовольствие от учебы. Может, второе ключевое слово – удовольствие. То есть очень важный момент, чтобы ребенок приходил на урок с удовольствием, с предощущением, потому что сейчас будет интересно, будет приятно. Если это достигается, все получается. Если он идет на урок с ожиданием, что будет что-то неприятное, то мы очень сильно его подкашиваем. Иногда просто отбиваем интерес. Вот два ключевых момента. Успех и удовольствие от учебного процесса.
Вот вопрос Якова Абрамсона. Вы согласны?
Я согласен. Я бы еще добавил, что родителям было бы очень полезно, и самим, может быть, и для детей, спрашивать, а что же было в школе, чему вас учили?
А никакие оценки ты получил?
Да, никакие оценки. А что проходили? И постараться ставить себя в положение ученика, а своего сына или дочь в положение учителя. Дело в том, что ребенок, если он сможет сформулировать, в этот момент он лучше и понимает сам. Если он сможет сформулировать, что проходили, даже не как решала задача, а что за задача решалась.
То есть родитель играет в такие, даже если он понимает, в поддавки такие,
да?
Что, а ну-то объясни мне,
он
Вася,
он должен,
да,
объяснить, независимо от того, понимает или знает ли это взрослый, это не важно. Он должен это знание получить из рук своего ребенка. И в этот момент ребенок, становясь педагогом, он учится и вербализовать свои знания, и в то же время они у него укладываются, в общем-то, в какую-то форму принимать. И он зачастую понимает, что он не понимает.
Да, и тогда
ему не удается сформулировать. Но он приходит в следующий раз на урок уже другим.
Понятно. А вот вы, ребят, ну, условно говоря, вот ставят двойки, вот видите, девочка там расстроилась,
да,
это же явно неудовольствие она получила, да, и то есть как бы тут может быть и стресс, раз она сказала, что вы разбили мое сердце.
Может быть, а стресс — это прекрасный стимул для обучения. Дело в том, что получение знания, особенно нового, оно всегда должно быть эмоционально окрашено. Должно быть всегда привязано к эмоциям. Вообще, все, что мы понимаем и узнаем, это только идет через эмоции, на самом деле. Все, что не связано с эмоциональными переживаниями, оно не запоминается. Мы помним только то, что, или где мы очень радовались, или очень огорчались, или что-то вот должно быть.
Да, ну в этом мы поговорим вот после короткого перерыва. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать проблемы преподавания естественных наук в младших и средних классах.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы преподавания естественных наук в младших и средних классах. В студии Радио Свобода завуч Московской школы «Интеллектуал» Евгений Филатов и преподаватель школ «Алеф» и «Интеллектуал» Яков Абрамсон. У микрофона Александр Костинский. Я бы хотел все-таки вот закончить то, что у нас до короткого перерыва было вот с Яковом. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что стресс это тоже ведет к учебе. Но тут, знаете, ведь тут на вас набросятся очень многие любители либерального преподавания, потому что тогда можно сказать, а чего там и подзатыльник не дать, и наорать на ребенка. Это же тоже стресс. И в этом смысле тут такая очень довольно скользкая грань, потому что после некоторых стрессов ребенок может вообще не захотеть учиться.
Я действительно умышленно создаю ситуации стресса и постоянно их поддерживаю. Но когда я имел в виду, когда я говорил о стрессе, я имел в виду интеллектуальный стресс. То есть работа на пределе возможностей, на грани этих возможностей. Есть такое понятие зона ближайшего развития. Так вот, развитие максимально, если мы находимся на границе этой зоны. Не внутри круга, не за его пределами, а вот важно понять именно окружность, самый предел. То есть когда чуть-чуть сильнее уже человек не может, но... Как раз мы находимся на грани его возможностей. И он постоянно должен в этой ситуации быть. Это стрессовая ситуация.
Вот потому что даже самый умный, да, вот это вы сказали очень верную вещь, потому что даже самый умный ребенок, особенно вот то, о чем говорил Евгений Филатов, что когда вот, и вы тоже говорили, что хорошие ребята, отличники, приходят в школу, где таких уже много, их было в классе 2-3, да? Да. Тут они пришли в элитную школу, и тут они все такие, и он вдруг... из уважаемого, любимого, превратился в одного из. И вообще-то это, конечно, уже это стресс. И он попал в ситуацию, где он был абсолютным лидером, в ситуацию жестких соревнований. И где он может там опускаться по шкале рейтинга, ну, такого условного, который в классе сложился.
Есть и другой стресс, просто объективный, не связанный с его... соревнованием со сверстниками, а соревнованием с самим предметом. Ему до этого было все легко. Легко давалось. Домашние задания делали за 5 минут. И на уроках большую часть времени он скучал. И все время тянул руку. А здесь он получает задания, над которыми нужно поломать голову. И они не получаются многие. Просто не получаются.
Да. И тут, конечно, наверное, большой шок. Но я просто многих ребят таких вижу. Это вариативность. То, что они их в школе в обычной, в младшей особенно, да и в средней учат так. Да и в старшей что там говорит. Что решение одно. А когда им задают ну, какую-нибудь задачку, допустим, на взвешивание, да, ну, такая очень типичная задачка, есть 9 монет, за 2, одна из них фальшивая, да, легче других. За 2 взвешивания определите фальшивую монету. То есть это абсолютно другая задача. Или там задача на разрезание. Вот есть некая фигура, разрежьте пополам, да, ну, или там, или разрежьте там на 3 равных части, неважно. Но все эти задачи, так как здесь непонятно, что делать, ребят, как я понимаю, они даже хороших, в ступор, потому что это все не то, чему их учили раньше.
Вообще совершенно другая система обучения и... Представление, скажем, вот я преподаю математику, представление самой математики меняется. Если, ну, если человек попадает вот к нам в интеллектуал, он учился 4 года в начальной школе обычно, это действительно одна учительница, в Алефе это по-другому, там с первого класса все разные, то у него представление о математике сложилось уже, что это счет. Угу. И лучший математик тот, кто лучше считает. И он, его ожидание от дальнейшего изучения математики, что он будет совершенствоваться в счете. И тут вдруг оказывается, что это совсем другая наука. Что-то надо доказывать, что-то опровергать, какие-то рассуждения. Это другое лицо математики. Вот с этим тоже связано, так сказать, это новое, что появляется в средней школе по сравнению с начальной.
Вопрос Евгения Филатова. Евгений, скажите, пожалуйста, вот опять же вы как завуч, как преподаватель, у вас физика с какого класса? С пятого?
Седьмого.
А, седьмого, то есть у вас не с пятого, да? Но вот приходит, вот как вы относитесь, вы все о любви говорили, о радости, да, а тут да. Стресс. Да, да. Вот вы согласны с Яковом?
Ну, знаете, вот я как завуч школы интеллектуал, да, задаю себе вопрос, какая моя, собственно, функция-то, да, в чем она состоит? И я пришел к выводу, что моя главная задача не мешать другим работать. Вот если я это делаю...
А, то есть не работать. Ваша главная задача не работать.
Когда я ничего не делаю, да, и люди могут полностью, так сказать, самореализоваться, минимально действуем на нервы, то замечательно, все довольны. Если попытаться кем-то руководить, типа, я кучу, то ничего хорошего.
А вы пытались?
Нет, у меня хватило, как говорится.
А вы знаете, это у нас общее с Евгением Николаевичем. Я тоже считаю своей основной задачей в классе не работать.
Да?
Я не читаю лекции, я ничего не рассказываю и практически ничего не объясняю. У меня максимально работают сами дети.
Ну что, задачку дали и все?
Как у вас? Приблизительно так. Я пишу конспект. Это как бы рукописный учебник, они учатся по этим. Я даю их на дом разобраться, без каких бы то ни было комментариев. Угу. Кто-то понял половину, кто-то 30%.
А потом вы 20%. На уроке это разбираете?
А на уроке это как семинар, мы разбираем. И кто... Понял то, что не понял один, рассказывает. Другой рассказывает другую часть, которую он понял. И так постепенно мы, так сказать, вот осваиваем эту ситуацию.
Такая проявляющаяся фотография.
Да,
такая.
Да. Ну, если никто не понял, то я даю какие-то подсказки, наводящие вопросы. Ну, не прямое объяснение, не прямой рассказ. Никогда я не рассказываю, как на самом деле. Если не получается, мы просто откладываем эту задачу. Позже. Пойдет позже.
Дмитрий Филатов так сделал зеленое лицо. А вы не знали методику преподавания?
Но вы знаете что? Я вам скажу, что есть вторая сторона. Вот да. Радость большая наступает после большого труда.
После победы.
Вот, да. То есть это контраст. Вот если стресс и отрицательные эмоции, и потом что-то получилось, то человек куда больше радуется, чем если он получил это легко. Угу. Так же, как мы куда больше ощущаем выходной,
да.
Если всю неделю мы тяжело работали. А если всю неделю выходной, то и выходной не воспринимается как выходной. Понимаете? Мы не получим того, что мы получим от контраста. Именно на контрасте.
Ну, то, что вы говорили, это вот, ну, не знаю, Дьерт Пое, такой известный, очень известный математик, может быть, великий педагог, да, он назвал это сократовским методом. Методом, то, что вы говорите, это метод задавания вопросов. И фактически метод повивальной бабки, что вы, как повивальная бабка, помогает детям родить у себя в голове некие представления, некие навыки.
Ну да, я бы даже сформулировал так, что математике, я говорю так, нельзя научить. Ей можно только научиться.
И вы поможете?
Помогаю, да, я только помогаю, да, научиться.
Понятно. А физике можно? Вот, если мы говорим о средних школьниках, да, вот седьмого школьника.
Я вот все хотел сказать свое слово. У нас с Яковлевичем концептуально нет противоречий, а тактически, конечно, по-другому немножко я работаю. Вот я сейчас задал вопрос себе простой. Почему детям неинтересно учить физику?
Да.
Я на себя перевел. А почему мне было неинтересно учить физику?
А вам неинтересно было?
Я ее очень боялся. Потому что ведь надо было как? Надо выучить параграф близко к тексту и рассказать по возможности, не перепутав абзацы. А если складно, говоришь, пятерка, менее складно, четверка, перепутал что-нибудь, порядок изложения, значит, тройка. Забыл вообще, какой параграф спрашивают, значит, значит, смысл такой, выучи, повтори, запомни, повтори. Методологическая основа, как говорится, нашей вот традиционной, не скажу советской, вообще европейской педагогики, это запоминание и повторение.
Но это понятно, почему.
Это неинтересно. Это неинтересно, потому что это работает память. Не работает, что называется, интеллект. Не надо отвечать на вопросы. Не надо понимать смысл написанного, если ты умеешь его хорошо запоминать. Идеальный ученик – это пластинка. Включил, и она крутится. Оценка 5. Ничего не забыл.
Магнитофон. MP3-плеер.
Да, 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 да. И поэтому, когда мы видим, например, школьную отличницу, хорошую, аккуратную девочку, которая пишет красивым почерком, да, она, как правило, ничего не понимает. И не обязательно понимать. Но она очень исполнительно все делает. Для того, чтобы было интересно ребенку, оказывается, надо память все-таки задвинуть на то место, которое ей полагается. Вот, и дать место, возможность человеку отвечать на вопросы. То есть, почему ответь, подумай и реши. И как только становится понятно ребенку, что от него требуется отвечать на вопросы, понимать смысл, а не повторять, как попугай, так сказать, то, что написано, вот, ему становится интересно, как правило. И тогда возникает совершенно другое отношение к предмету. И вот тот стресс, который Яковлевич ставит своими, они полностью, вот эти стрессы, искупаются удовольствием от того, что ты занимаешься интересным делом.
Преодолением, да?
Да, да. Вот. А вопрос дальше учителя, как организовать учебный процесс так, чтобы дети могли самостоятельно мыслить, и чтобы это было позитивно и посильно. Ну, по возможности, на границе возможностей, чтобы не было как-то застоя. Вот. И по возможности еще, чтобы была возможность работать и тем, кто очень силен, и чуть-чуть послабее, потому что все-таки дети не бывают одинакового уровня, и чтобы каждый себя чувствовал, в общем-то, успешно. Вот это самая главная задача. И вот здесь, мне кажется, главная проблема вообще нашей европейской школы, может, и только европейской, неинтересно составлены вот учебники, потому что смысл, наверное, и содержание было. Если вы хотите подготовить исполнителя, который будет четко выполнять указания, все замечательно. Если вы хотите заготовить человека, который будет принимать решение, который будет что-то сам решать, придумывать, изобретать творца, это никуда не годится. Вот, мне кажется, главная проблема. Мы в нашей школе стараемся вот поменять полярность, как говорится, да, изменить систему изнутри, а не снаружи. Вот, если это удается, имеем успех. А если не удается, значит, мы проигрываем. Вот это суть, наверное, вопроса, почему детям не интересно, как я это понимаю.
Ну, понятно. Яков, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, ну, вот вы ничего не рассказываете. Ну, да, вы говорите, что это все происходит у ребят. Но ведь есть еще, ну, грубо говоря, метаматематика, надматематика, какие-то рассказы, анекдоты. Есть вещи исторические, в которых очень глубоко, вот многие серьезные принципы, да? Ведь есть вещи, которые очень, ну, не только ребенку, а многим мыслителям столетиями, если не тысячелетиями не удалось понять. И эти вещи уже открыть, ну, наверное, невозможно, ну, не там, ребенку. Вот как вы к этим серьезным понятиям, ну, например, там, понятие непрерывности, понятие точки, понятие, вот такие фундаментальные понятия, они уже у детей-то возникают, им надо объяснять, вот линия, что такое, вот точка, что такое. Вы это просто берете как исходники или все-таки стараетесь тут тоже?
Ну, я, так сказать, стараюсь объяснить, что есть в математике аксиомы, есть теоремы, есть определения, а есть неопределяемые понятия. Вот, в частности, к ним относятся точка, линия, плоскость.
Ну, и этого достаточно?
Да, не надо углубляться в то, что зачем заниматься этим. Дальше начинаем разбираться их соотношениями. И та же самая, как не обязательно углубляться в понятие, что такое число, до того момента, пока не возникнет много разных примеров чисел: натуральных, рациональных, вещественных, комплексных, гиперкомплексных, периодических. И тогда есть смысл в конце этого пути поставить вопрос, что такое число. До этого момента это вопрос холастический.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков обсуждает с директором Санкт-Петербургского демографического института, координатором движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым и старшим научным сотрудником Кунсткамеры Валентиной Узуновой, что происходит в Петербурге после марша против ненависти и накануне русского марша. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать проблемы преподавания естественных наук в младших и средних классах.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В автобусе в Тольятти взорвалось около 2 килограммов эквивалента тротила, сообщили сегодня в Следственном управлении Самарской области. Взрывное устройство сработало утром, погибли 8 человек. Десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт, заявил самарский губернатор Владимир Артиков. Центр избирком России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. В 2 московских офисах Промсвязьбанка проходят обыски. Это связано с рейдерским захватом здания в Москве. В качестве подозреваемых следствие рассматривает нескольких человек, в том числе высокопоставленного сотрудника банка. В Москве в рамках расследования преступления битцевского маньяка возбуждено уголовное дело против сотрудника милиции. Прокуратура считает, что милиционер злоупотребил полномочиями, не поставив в свое время на учет Александра Пичушкина. Иракские силы безопасности ограничивают передвижение курдских повстанцев на севере страны. По сообщению министра иностранных дел Ирака Хашияра Зебари, установлены дополнительные блокпосты, перекрыты каналы поставок для аббас-сепаратистов. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие, впервые после подавления военным режимом массовых протестов. От 100 до 200 монахов прошли по улицам города Пококу, где месяц назад начались массовые выступления с требованием демократических реформ. В Тегеране состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В Пекине представители Китая и США проводят переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Дипломаты обсуждают, как КНДР выполняет договоренности по демонтажу своих ядерных объектов.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу «Образование». В эфире Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать проблемы преподавания естественных наук в младших и средних классах. В студии Радио Свобода завуч Московской школы, интеллектуал Евгений Филатов и преподаватель школ «Алиф» и интеллектуал Яков Абрамсон. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212 из любой точки России. Бесплатно звоните, задавайте вопросы. Также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Тут Сергей Митрофанов нам пишет. «Я учился в математической школе Академии педнаук. Вижу в вашей беседе ту же ошибку – переоценки роли учителя, который мнит себя гением». Сергей Митрофанов. Ну, я не знаю, может, Сергей Митрофанов поздно включился, ровно все говорилось наоборот. Вот то, что Яков Абрамсон говорил, что я вообще стараюсь вообще не работать на уроке, а дать возможность детям до всего дойти, только то же самое говорил и Филатов. То есть, наоборот, как бы наши гости, они говорят о том, что учитель должен подталкивать ребят, а вообще-то знание возникает в голове ученика, а не в слове учителя, хотя слово учителя очень важно. Я бы хотел немножко еще поговорить о такой важной вещи, а все-таки не только об интеллектуальных детях, а о детях, в общем, обычных. Вот в школе «Алиф» у вас ребята, ну, не какие-то там вот специально замечательные ребята, и вы все равно им преподаете так же.
Да, да, совершенно верно.
Вот понимаете, ведь все-таки одно дело, когда мы говорим, а, это вот такие выдающиеся ребята, а остальные ребята, да, их, они зубрят. Ну, особенно в младших классах. Но вы считаете, что, значит, и обычное преподавание должно быть по-другому построено?
Да, потому что, во-первых, оказывается, что способных к математике детей довольно много. Довольно много. Я бы сказал, что 30%. Другое дело, что после прохождения начальной школы из них остается 2-3%. Но это уже работа начальной школы.
То есть вы хотите сказать, это очень
природа.
Важно. Да-да, извините, это важная мысль, которую я хотел подчеркнуть. Да, потому что ее у нас тоже в эфире уже высказывали, что по большому счету людей с математическими способностями гораздо больше, чем их остается дальше.
Конечно.
Просто у них не способности нет, а желания нет.
У них нет желания, а они пришли в школу любопытными, любознательными. Им все было интересно, у них отбили это все.
Вот этой зубрежкой.
Уцелело очень мало народу. Вот я вам могу провести просто в качестве примера. Вот в школе почему-то считается, что надо учить таблицу умножения.
Да. А вы считаете, не нужно?
А я считаю, не нужно.
Так, это интересно.
Да, считаю, не нужно. Значит, вот эту таблицу они составляют сами, корявую, там какая есть, какая получится. Ну, мы просто умножаем, считаем, записываем соответствующую клеточку. У каждого получается таблица. И дальше, когда мы что-то вычисляем, нам нужно пользоваться. Я не говорю, что нужно запоминать. Не надо. Надо только повернуть ее, так сказать, лицом вниз, эту таблицу, чтобы, когда она понадобилась, ее нужно было перевернуть, посмотреть и снова положить лицом вниз.
То есть вы разрешаете пользоваться подсказкой?
Я разрешаю сколько угодно, сколько тебе нужно. Когда тебе понадобится таблица умножения, забыл. Повернул, посмотрел и повернул снова. Так, чтобы в следующий раз нужно было снова повернуть. Но человек ленив. И вот это вот дело переворачивать, ему лень. И он начинает запоминать, чтобы не переворачивать. То есть надо эксплуатировать природную лень человека. Она и есть двигатель прогресса. Смотришь, через пару месяцев никто уже и не переворачивает, все помнят.
То есть вот зубрёжки такое, вот нет, вот столбик мы сейчас 2 на 2,
будем,
завтра 2 на 3.
Не будем, потому что мы насилуем произвольную память.
Да.
А использовать нужно непроизвольную память. То есть когда мы запоминаем, не желая даже запомнить. Многие вещи мы запоминаем, не стараясь запомнить.
И поэтому нет зубрёжки.
Да.
Ну, я просто...
Запомнится оно само. Кому когда, кому через месяц, кому через два, кому через три, но без насилия. Это произойдет у каждого свой срок.
Вот я тут присоединился бы.
Да, пожалуйста, Евгений Филатов, можно?
К этой же идее насчет того, как дети запоминают материал. Вот самый плохой способ заставить человека что-то запомнить, заставить его выучить близко к тексту. Типа «Песнь о буревестнике». Да. Я до сих пор ненавижу Горького. Может быть, он ни в чем не виноват за то, что меня заставили учить эту песню.
Не, ну кое в чем он виноват, ну ладно, мы не будем. Сейчас не о Горьком.
Он-то, так сказать, просто оказался заложником ситуации, так сказать. Так вот, как сделать это, скажем, по физике? Вот то, что из практики нашей школы. Если мы будем вызывать детей к доске, например, расскажи нам параграф такой-то, а я буду сличать с текста, насколько ты выучил, ненависть к предмету гарантирована. И очень плохое усвоение фактического материала. Совсем по-другому ставится задача. Мы говорим, ребята, вот есть, допустим, 10, 20, 30, 40 задач. Что-то мы делаем на уроке, что-то оставляем на дом. Задачи обязательно должны быть градуированы от очень простых.
Да, то есть, вот сложно. Опять же, тот же самый метод, который вот тот же Поя, о котором мы уже упоминали, у Дьерт Поя, да, что задачи, как бы предыдущие задачи, помогают решать. Следующее. Если ты очень умен, ты можешь скакнуть дальше, но если нет, ты прорешал эти, у тебя появляются какие-то инструментики, да, для движения вверх.
Тем более, что вот как вы сказали, что дети-то разные. У меня же есть и гуманитарные дети в нашей школе, которые любители истории, они могут и не интересоваться особенно физикой. Но если у них получается, им становится интересно. И вот когда они начинают отвечать на конкретные вопросы, которые вроде бы не требуют запоминания, а они, посмотри, пожалуйста, какой закон там или что мы прочитали, они непроизвольно обращаясь к тексту, отвечая на вопросы, у них врубается не память, а мысль, интеллект. Они все запоминают гораздо лучше, с гораздо меньшими затратами и безо всякой ненависти к предмету, а с интересом к нему. Возникает желание еще что-то почитать. Особенно, я бы сказал, особенно это в пятом классе заметно. Вот я в пятом классе веду астрономию пятиклашек.
А у астрономии можно в пятом
классе? Я веду у них ее в течение одного семестра, то есть полутора месяцев. Угу. Вот, а потом они у меня идут на турнир Ломоносова в конце сентября. И получается, наша школа имеет всегда стабильный лучший результат по Москве. Почему?
По астрономии?
Да, я например, ставлю так вопрос. Ребята, вот у вас, допустим, 100 задач, да, 100 вопросов, ответы на которых вы можете найти в аванте, который содержит 800 страниц текста. Кто сколько хочет, тот столько и ответит. Потом сдайте мне, я проверю, что у вас получилось. Если я четко сказал вот насчет оценок и двоек, да, что за каждый правильный ответ я ставлю ровно одну пятерку, то число желающих отвечать становится совершенно фантастическим. И в результате вся аванта прочитывается за месяц. Понимаете?
Это там вот... астрономия? Есть такой том,
да,
астрономии?
Мощный, да, том. Она довольно хорошая книжка, и читаемая половина текста для пятиклассников, понятно. То есть, это второй момент, чтобы детям, ребятам стало интересно, еще им нужен стимул оценка взрослого, обязательно позитивная. То есть, вот когда мы ставим 2, 3, 4, 5, ведь момент какой? Мы как бы ранжируем ответы. Есть средний, есть хороший, есть плохие. Если любой ответ хороший, просто количество пятерок может быть разным за него, то всегда есть стимул ответить. И как можно больше ответить, как можно больше сделать. И тогда возникает другая ситуация. Уже не успеваешь спросить всех желающих. Нет такой ситуации, что никто не хочет отвечать. Все хотят отвечать, потому что это экономически целесообразно.
Вот вы сказали такую очень важную вещь и такую грустную, да, что вообще-то чего вы боитесь? Вы боитесь не то, что дети что-то не поймут, вы боитесь ненависти, да? То есть фактически то, что ненависть преодолевается даже не годами, а десятилетиями потом, да? Когда люди помнят душные классы, когда их заставляли учить какие-то крючки, как китайский язык, да, и вот это ощущение ненависти к предметам, особенно к естественным, потому что все-таки очень большой отрыв от того, что они понимают, да, и вот это, конечно, очень тяжелая ситуация, и поэтому, конечно, наверное, вот те методы, которые мы сегодня обсуждаем для одаренных детей, в общем, они, конечно, наверное, должны применяться и для детей вообще обычных. Почему одаренные дети должны быть счастливы в образовании, а обычные ненавидеть? Александр дозвонился из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Вы знаете, когда много лет назад, ну, много там уже, 15 лет назад, я столкнулся с американской системой образования и воспитания, у меня, конечно, такой контраст с нашей, и сразу показал особенности вот эти точные. Поэтому я могу сформулировать кратко саму идею вот в чем. Что когда преподаватель ставит двойку ученику, он ведь не ученику ставит двойку, а самому себе. Первое. То есть он не заинтересовал ученика, вот эмоциональной, как вы говорите, стороной своего обучения. Мне сразу стало понятно, почему у них такое огромное количество нобелевских лауреатов по сравнению с нашей системой шарашек, который хорошо Солженицын написал, казалось бы, да, где чего-то там достигали, но вот этой репрессивной палочной системой чего-то достигли. Ведь мы проиграли действительно вот эту войну холодную, не в вооружении, а именно в образовании. И, да, по-моему, до сегодняшнего дня мы еще этого не понимаем, что начинать надо с воспитания и образования, а тогда утрясется у нас политика и с экономикой, когда у нас люди будут другие, которые могут свободно, легко мыслить и выдавать какую-то новую информацию. Вы знаете, когда человек запуган, как говорится, стрессы вот эти, боится, зажатость вот эта эмоциональная, мозговая, она не дает ему свободно мыслить. И вот здесь мы, кажется, проигрываем. Согласен ли со мной?
Спасибо. Да, спасибо. Ну, кто прокомментирует?
Ну, я бы сказал, значит, да, с одной стороны, что я в Штатах работал, вот, и, наверное, что касается вот штатовской части, он ответит, да, вот. А что касается содержательной части, то я думаю, здесь в полном согласии, да, что если ребенка мы зажимаем, мы резко ограничиваем его возможности.
Пожалуйста, ну, Яков, вы работали в Америке, да, сравните.
Да. Я как раз там преподавал математику тоже и в школе в том числе. Ну, могу сказать, что сами американцы, это не нужно даже, так сказать, нам оценивать, они сами оценивают ситуацию в своем школьном образовании как очень плачевную. И я могу, так сказать, только подтвердить, потому что даже когда там попадались дети, даже, допустим, из Гватемалы, из Латинской Америки, они были на голову сильнее своих сверстников, родившихся в Соединенных Штатах. По математике. Я уже не говорю про азиатских детей там, из Китая, из Индии там, и так далее. И я не считаю, что наша образовательная система хуже. Она одна из лучших в области математики и физики. Там другие проблемы, почему мы проиграли. Я не думаю, что это связано с образованием, а связано с образованием тех, кто руководил страной. Вот, в частности, вот я преподаю в школе Алеф, и это одна из частных школ, которые, наверное, в 0.5% населения может себе позволить обучать своих детей в этих школах.
Это там прилично, ну, конечно, платят, да? Конечно. Дорогая школа?
Дорогая,
да?
Школа. Как, ну, она среди частных школ недорогая, средняя, они все дорогие. Но это как раз те 0.5% детей, которые будут руководить страной через 15-20 лет. И от качества их образования зависит очень многое. Потому что руководить они будут вне зависимости от того, какое образование они получат и получат ли его вообще. Вопрос лишь в том, как они будут руководить.
А руководить они будут потому, что они к этому слою принадлежат?
Вы, почему? Да, конечно, потому что сын генерала станет генералом. Вот. А они дети руководителей бизнесов, чиновников крупных и так далее. И они обречены на то, чтобы стать самим руководителем бизнеса и крупным, либо крупным чиновником. Но вопрос, будут ли они недоучками или они будут квалифицированными людьми, от этого зависит очень многое для страны. А в Соединенных Штатах я видел действительно такую инструкцию, видел своими глазами районного, так сказать, ну, окружного дистрикта, так сказать, образовательного учреждения для всех школ, что учитель имеет право задавать только те вопросы, на которые вероятность успешного ответа не менее 70%. Потому что у них есть такое понятие, как self-esteem, это священная корова, ни в коем случае нельзя его понизить.
Вот. Понятно. То есть, но это тоже, в общем-то, образование стимулирующее или нет? Или вам это кажется заниженное?
Мне кажется, этот принцип мешает.
Мешает?
Мешает, мешает, сильно мешает образованию. Не нужно бояться задавать трудных вопросов. И ничего страшного с этим self-esteem не произойдет, и все будет в порядке. И я считаю, что стресс, он, вот как я уже говорил в самом начале, он способствует развитию.
Да, но интеллектуальный, конечно, а не физический.
Ну, конечно.
Без оскорбления.
Хотя, вы знаете, та же вот девушка была там же в Америке ко мне, и из Индии, которая была из Индии. Ну, приехала семья из Индии, она учится в школе. А подошла и спросила: скажите, пожалуйста, чем у вас в России бьют детей, когда они плохо учатся и не слушаются, палками, розгами, там, чем? Я удивился, говорю, а как же так, а разве неужели у нас не бьют вообще их, а неужели у вас бьют? Да, конечно. Блин, а как же родители на это смотрят? Родители очень даже за, и если учитель не бьет ребенка, родитель приходит и спрашивает, почему вы игнорируете моего ребенка, почему вы не хотите...
Это в Индии, да?
Да, почему вы не хотите, чтобы он хорошо учился, чтобы он был успешен в жизни? Я вас прошу, значит, вот обратить внимание.
Не-не, мы... Вот не надо нам пропаганды делать.
Я ничего не пропаганда. Просто есть разные культуры, разные вещи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы преподавания естественных наук в младших и средних классах. В студии Радио Свобода завуч Московской школы «Интеллектуал» Евгений Филатов и преподаватель школ «Алиф» и «Интеллектуал» Яков Абрамсон. У микрофона Александр Костинский. Вот Иван из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Иван.
Добрый день.
Добрый день.
Очень интересная передача, спасибо вам за нее. Где-то вы тронули глубины моей души. Мне сейчас 60. Значит, когда было ровно 50 лет, так сказать, поступления в мою школу, я приехал туда и посмотрел, значит, на школу. Я в 182-й московской школе учился. Вот. Вы знаете, вот из воспоминаний моей школы, они очень яркие, поверьте мне, потому что детство, наверное, мы все хорошо помним. И вот вы знаете, я потом анализ сделал. Я стал, значит, в школе, ну, я был очень общительный мальчик. Вот. И где-то, значит, учителя считали, что я мешаю им вести уроки из-за того, что я вот, в общем-то, как-то, ну, вот такая русская рожица конопатая, понимаете, она смешная. Вот Ваня дурачок, допустим, да? Вот. И, ну, стоило там что-то посмотреть, и, ну, детишки хихикать начинали. Ну, а мне, может быть, это нравилось, не нравилось. Тем не менее, значит, меня вечно выставляли из класса, значит, вызывали родителей в школу, выпили меня дома нещадно. На уроках пения, значит, у меня не было музыкального слуха, и вот эти самые, чуть не с первого класса, надо было ноты писать. Это вообще ужас какой-то. Единственный предмет, который я, так сказать, что-то как-то, это была биология, которую я вот, в общем, да, я тянулся и вот это. А вот по всем, вот, как вы говорите, естественным наукам, значит, были преподаватели женщины, и в основном голос фальцет, который выбивает вообще все фазы, чтобы что-то понять. Потому
спасибо,
что вот этот виск,
да,
он понятно. Выбивает все.
А у вас вопрос есть, Иван, какой-то?
Ну, вы знаете, вопрос вот как с этим обстоит именно сейчас? Как относятся к ученикам? Значит, вызывают ли родители в школу и так далее, и так далее? Вот эти...
Понятно, понятно.
Потому что эта школа мне снилась. После двух институтов, второй с красным дипломом, я стал главным тренером Советского Союза по автоспорту. Понимаете? Объездил полмира и весь Советский Союз. И вот пришел туда уже, так сказать, 57-летним возрасте и сказал, и директору школы завуч, я говорю, вы знаете что? Я как вот с своей точки зрения говорю, нет плохих учеников. Есть плохие учителя. Показал им свою книжку главного тренера Советского Союза. Они разохались, а что же вы, вот вроде бы раньше не пришли, мы вам микрофон дали и так далее. Это не надо мне микрофона. Вы учтите вот на будущее, так сказать, что вот из мальчишек хулиганов получается, в общем-то, ну вы смотрите, ну. Вот так вот, если посмотреть по политикам, ну...
Да, Иван, спасибо большое. Вы знаете, очень интересно, правда, вы так много рассказали. Я просто хочу нашим гостям тоже дать прокомментировать. Пожалуйста,
вот я
Евгений
хочу
Филатов.
Прокомментировать, потому что то, что сказал наш слушатель, это, ну, практически классическая сцена жизни одаренного ребенка. Вы знаете, поскольку это наши клиенты, да, тут очень близко...
Одаренные дети.
Одаренные дети, да. Что значит одаренный ребенок? Иногда вот когда слово произносят, не все понимают смысл сказанного. Одаренный ребенок – это человек, который легко генерирует собственные идеи и не очень любит повторять чужие. Вот мотивированный ребенок, который хорошо учится в школе, это человек, который хорошо учится, любит учебу, легко усваивает чужие мысли, но своих у него может не быть. Вот это две разницы. Так вот, любой одаренный ребенок для любой классической школы это горе, это проблема, это история. Он всем мешает, он никому не нужен. Он мешает учителю организовать учебный процесс, потому что понимает раньше всех. Он задает вопросы не вовремя, когда их никто не ждет. Он раздражает своих одноклассников, потому что лезет вперед. Он читает книжки, которые, так сказать, в данный момент не проходят по школьной программе.
И не читает тех, которые проходят.
И поскольку ему скучно слушать то, что говорит учитель, он, естественно, ведет себя социально, его выгоняют за дверь, ему ставят двойки и так далее. И если этого ребенка вот оставить самому себе, вот предоставить, то, скорее всего, просто забьют, отобьют учебу. И вот то, что произошло с нашим слушателем, что он выбился в люди, это вопреки мощному давлению, социальному давлению школы. И вот для таких-то детей создана, в частности, наша школа, и мы стараемся не дать им вот сгинуть, как говорится, в небытие за счет того, что они никому не нужны. Это огромная проблема, мне кажется, не только нашей страны. Для этих детей нужны особые условия. И если их нету, это очень плохо.
Вы хотели прокомментировать, Яков?
Ну, я хотел только сказать, что есть разного вида одаренности. Есть одаренность математическая, есть лингвистическая, есть музыкальная. Есть физическая, есть спортсмены, например, это тоже одаренные люди. Есть одаренность личностная, скажем, общение, талант общения. Человек очень коммуникабелен, хорошо, легко завоевывает друзей, легко завоевывает публику, аудиторию. Это тоже талант. То есть разных видов одаренностей много. И нужно понять, в чем состоит одаренность данного ученика. Он может не обладать всем спектром одаренностей по всем направлениям. Это вовсе не обязательно. Вот, например, наш слушатель был явно одаренным человеком, но одаренным в определенной области. И нужно было бы учителям понять эту область и ее и развивать.
Вадим из Москвы, пожалуйста.
Начиная с признания в любви к ведущему передачи, который высоко держит марку «Радио Свободы», я хотел бы обвинить в таком нравственном преступлении, я не боюсь таких слов, вот ваших гостей, Александр, как, не как лично, конечно, их, а как представитель этого класса, который воспитывает гениев. Вот я преподаю на мехмате английский, и каждый год я встречаюсь с этими юными гениями. И я в ужасе от того, что, как кто-то из ваших гостей сказал, что они будут управлять нашим государством. Ну, во-первых, они безнравственны. Вот когда был совершен террористический акт в сентябре, 11 сентября США, мои студенты просто радовались и говорили, Америке так и надо. Но еще более ужасающий, на мой взгляд, пример хочу привести. Вот в этом году среди этих гениев был один студент из Калуги. Я, конечно, задал вопрос всей аудитории, а кем известна Калуга, какой ученый там, россиянин, жил в Калуге и имеющий отношение к математике? И вы что думаете, из 12 там, или 14 человек никто не знал, кроме самого калужанина, слава богу.
Это вы Целковского имели в виду?
Ну, конечно. А вот мы читаем в учебнике, например, статью о английской математике Харди и его взглядах. Ну, это уже для второго курса, у нас всего два курса английский там. Тоже государство не выделяет, по-моему, деньги, очень жаль. И их тоже не интересует, что вот Харди был там пацифист, что был таким чистым, да, выступал за чистоту математики, что... И они, никто не пойдет на камни, вот, который лежит, да, Соловецкому камню, из этих студентов никто не пойдет.
Спасибо, Вадим, это очень важное мнение. Вот, честно говоря, вот давайте поговорим немножко, вот, ну,
видимо, я могу это прокомментировать, как бывший мехматянин. Я сам заканчивал этот факультет.
Мехмат МГУ.
Да, так что для меня, я слушал с большим интересом вот сейчас, как, так сказать, человек, ну, мягко говоря,
неравнодушный,
да. Ну, мне очень жаль, что сейчас такая ситуация на мехмате. Она была абсолютно противоположной этому 30 с лишним лет тому назад, поскольку мехмат был одним из таких очагов диссидентства в МГУ, в Москве и вообще в стране. Там работали Есенин, Вольпин, там работали, ну, люди разных взглядов, по-разному, все равно диссидентом был и Шафаревич, между прочим, он тогда, Игорь Ростиславович, он был сподвижником Сахарова, и масса-масса других преподавателей, масса преподавателей и студентов, и исключали их, многих, и специально очень такого, так сказать, был придан полковник Корнеев на мехмате занимался идеологической работой, специально был поставлен из Центрального комитета, потому что требовалось. Мехмат был таким вузом очень, в этом смысле, неблагополучным.
Но вот сейчас что произошло? Ну, вот человек-то говорит, ну,
нет, переживаю. Это я не очень удивляюсь. Я даже думаю, что все то, что говорит, наверное, так и есть. Дело в том, что центр, так сказать, и морального, и по существу, и интеллектуального лидерства сегодня переместился с мехмата на другое учреждение математическое сегодня в Москве. Это независимый университет, независимый московский университет.
Ну, там очень мало людей.
Там мало людей, но там совершенно другая атмосфера, другая обстановка. И другая также обстановка на Ленинградском, питерском теперь, матмехе. у которого, так сказать, как положено в Питере все наоборот, они переставили буквы, там математико-механический факультет, и там другая атмосфера, и там, во всяком случае, я не знаю сейчас атмосферу на мехмате, но я вот склонен вам верить, это очень грустно, то, что вы сказали.
Но я думаю, что все-таки это не все ребята.
Я надеюсь, да, мне трудно представить, чтобы уж настолько деградировал факультет за 30 лет. Ну, не может быть. Нет, потом я знаю там некоторых людей, которые там учились недавно. Совершенно такие замечательные люди. В общем, так что, может быть, вам просто так вот не повезло, вы столкнулись с таким.
Но, может быть, имеет смысл все-таки, вот кратко у нас программа подходит к концу, все-таки, что эти ребята должны ведь не только быть узкоспециализированными, да, вот о чем речь идет, что они не понимают, в каком мире они живут, да, и, в общем, проявляют какие-то не очень хорошие свойства, там, ну, радуюсь, что люди погибли, неважно, может, они даже наши враги, да, там, ну, идеологические наши, имеется в виду, как тех людей, которые эти взгляды высказывали.
Ну, вот с моей точки зрения, мы с Яков Ильичем все-таки живем в несколько искусственном мире, называем школу интеллектуала, поэтому вот когда я смотрю на наших детей, которые вокруг нас, наверное, я слишком хорошо думаю о всем, что происходит вокруг нас, и просто не вижу, может быть, того, что происходит за стенами школы. Но вот для меня, например, трудно представить, чтобы кто-то из наших детей вот высказывал подобные мысли. И вообще, вот по моим наблюдениям, ребята, когда им дают возможность раскрыться, вроде бы даже вовсе, так сказать, не вопрос в гуманитарных дисциплинах, хотя бы даже в естественных науках. И когда мы начинаем давать им признание, когда даем возможность почувствовать себя уважаемыми людьми, они начинают уважать себя, вот эта агрессия уходит. Мы не видим, как правило, никакой агрессии у наших детей. Мы видим, наоборот, какую-то вот атмосферу сотрудничества. Они с удовольствием друг другу помогают. Они старшие, младшие, так сказать, помогают друг другу. Мы видим, как они ездят в экспедиции летом все вместе. И вот это ощущение школы-семья, да, она, например, для меня совершенно очевидна, вот наша вот система. Поэтому мне кажется, что вот издержки вот такого рода, о которых сказал наш слушатель, говорят прежде всего о том, что та среда, где они обитали, была недоброжелательна к этим детям. И мы получили обратную агрессию. И вот корень лежит, на самом деле, конечно, не в мехмате, а в школе.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в ней Евгения Филатова, завуча Московской школы «Интеллектуал», и Якова Абрамсона, преподавателя школ «Алиф» и тоже «Интеллектуал». Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Дмитрий Налитов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей, в 14.00 вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генец. Не пропустите. Там будет фильм Питера Берга «Королевство», бывшая наркоманка Джулия Смит и «Америка. Взгляд снаружи».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».